Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я и ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях благочинный храмов Троицкого округа Северо-Восточного викариатства города Москвы, настоятель храма иконы Божией Матери «Нечаянная радость» Марьиной Рощи, протоиерей Георгий Климов. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей.
Добрый вечер.
Отец Георгий, мы работаем в прямом эфире, и я напомню телезрителям телефон прямого эфира, телефон в Москве 8-495-781-49-54. Мы будем отвечать на разные вопросы разнообразного характера. И первый вопрос, что Библия говорит нам о любви?
Очень важный вопрос, очень многоплановый. И, наверное, начинать лучше всего со слов первого послания от Иоанна, что Бог есть любовь. Наверное, это самое важное откровение, которое принесено было человечеству, Господом нашим и Спасителем Иисусом Христом. Конечно, Бог есть любовь – это главнейшее свойство, которое Он нам открывает, ну и, соответственно, призывает каждого из нас, стяжав любовь к Богу, к ближним, соединиться с Ним через эту любовь, наследуя вечную блаженную жизнь. Но с другой стороны, наверное, мы должны рассуждать и еще о таких понятиях, как деятельная любовь, которые требуются для человека, поскольку действительно в эпицентре нашего спасения, необходимости для спасения стоит любовь, то мы ее должны стяжать. Мы должны свои сердца сделать сердцами любящих Бога и ближних людей. И вот на поверке дня оказывается, что это не так просто бывает. Конечно, человек создан по образу и подобию Божию, человек создан для любви. Но если говорить о среднестатистическом человеке, даже верующем человеке, все-таки хотим мы или не хотим, мы зациклены на любви к себе, а не на любви к Богу и к ближним. Но более глобальная проблема заключается в том, что мы часто склонны эту любовь к себе называть любовью к Богу. Мы ищем от Бога хорошей жизни, мы хотим, чтобы все в нашей жизни было по-нашему, но называем это, чтобы все в нашей жизни было по-божьему. Вот в чем вся проблема отчасти заключается. Мы создаем для себя Бога, Христа, по своему образу и подобию. Называем это любовью, и нам кажется, что мы живем уже в русле нормального, спасающегося человека. Но когда мы начинаем исполнять заповеди Божии, которые направлены все исключительно на то, чтобы в нас истину эту любовь открыть, мы начинаем спотыкаться. Мы начинаем не понимать, как это так вот, вроде бы я живу по заповедям и по любви, но ненависть, недовольство, осуждение, все в моей жизни присутствует, и я не знаю, что с этим делать. Поэтому, если вот еще раз мы вспомним вопрос, что нам Библия говорит о любви, мы можем, наверное, вопрос перефразировать так. Самое главное, Библия нам говорит, как сделать так, чтобы истинную любовь мы могли иметь.
Вопрос от телезрителя. Почему любить, как пишет в Священном Писании, так сложно?
Ну, может быть, отчасти здесь можно применить все то, что я сказал выше.
Ну да.
Отчасти, и вот из именно того, что мы, не договорившись о терминах с церковью, с Господом, подменяем истинную любовь на любовь ложную. Но, может быть, есть здесь еще один ответ, который заключается вот в чем. Апостолы святые в посланиях пишут, что мы куплены очень дорогой ценой. Мы куплены пролитием крови Бога человека. И вот тот неизреченный дар по ценности, который нам приносит Господь, есть дар спасения, который зиждется на любви. Конечно, мы не можем получить сразу, запросто, захотев и получив. Господь устраивает таким образом, чтобы мы ради этого дара подвязались, чтобы мы получили его через пот и кровь. Потому что, как в народе говорят, то, что легко приобретается, легко и теряется. А разве можем мы любовь истинную, спасительную получив, запросто потерять? Конечно, нет. В этом смысл нашей жизни. Поэтому, наверное, вот здесь мы как раз и можем сказать, что дар любви, он настолько велик, он настолько ценен, что Господь каждого из нас через, можно сказать, проведение по всей жизни с исполнением заповедей Божьих подготавливает к принятию этой вот великой святыни.
Вопрос также от телезрителя о понимании места Священного Писания. Это Евангелие от Иоанна, 4 глава, 10 стих. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши».
Достаточно, ну, это слова, место, очень перекликающиеся, да, действительно, с Евангелием, хотя это первое послание от Иоанна. Здесь, мне кажется, вот о чем мы должны рассуждать. Коль я сказал уже, что и с Евангелием перекликаются, пожалуй, самое здесь похожее место на эти слова, это из 3 главы Евангелия от Иоанна, беседа Иисуса Христа с Никодимом. Там мы находим, ну, наверное, для телезрителей знакомые на слух слова: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот, или то, что сейчас было прочитано вами с первого послания от Иоанна. Мне кажется, здесь евангелист Иоанн вот оттеняет очень важное положение о чем? Самое главное, то, что Бог возлюбил человека, пришел и этой любовью человека спас в то время, когда человек, когда человечество находилось с Богом во вражде. Это был враг, и враг неблагодарный, как говорит святитель Иоанн Златоуст. Бог делает для человека, Бог делает для тебя, говорит он, то, что ты никогда не сделал бы и за друга, то есть которого любишь. И в этом именно проявляется любовь. Почему Христос говорит, что он пришел в мир не судить мир? А потому что если бы Бог пришел мир судить, то есть воздать человеку по справедливости, то, конечно, никто бы не спасся. Потому что человеку по справедливости воздавая, нужно было бы всех абсолютно отправлять в ад, все грешники. Но Господь приходит в мир грешников спасти. Вот здесь мы, конечно, говорим, что таинство спасения – это таинство милосердия Божия, которое не по нашим заслугам совершает великое с нами. А это значит, что, в принципе, человек не может сделать ничего в своей жизни, что могло бы Бога заставить его спасать. Исключительной причиной нашего спасения выступает любовь. И мне кажется, что вот как раз слова апостола Иоанна, апостола любви, как мы говорим, они как раз вот об этом. Но, понимая их умом, ведь очень сложно их воспринять сердцем. Я, понимаете, начиная исполнять заповеди Божии, вдохновляемый тем, что Бог возлюбил меня, во что бы то ни стало, пытаюсь доказать Богу, что и я Его люблю. Но одно дело то, что я пытаюсь доказать, одно дело то, что я захотел Бога возлюбить. Но нельзя заставить человека любить, и нельзя, захотев, сразу возлюбить. И поэтому вот тут первая ступень, может быть, осознание того, что Бог меня любит, конечно, признать себя действительно грешником. Да, я грешник, вот именно тот, который с Богом во вражде находится. И Бог, и вот тут тогда я понимаю, как же так? Я, ничего не сделав заслуженного спасения, вдруг от Бога получаю этот талант. И как только это я понимаю, для меня открывается величие божественной любви. И в знак благодарности, что ли, по крайней мере благодарности, я начинаю жить так, чтобы действительно этой любви быть достойным. Пожалуй, вот первое, что можно было бы здесь обозначить.
Вот когда человек осознает, что он грешник, как здесь не впасть в какое-то уныние и самоедство?
Ну, вот, можно же в крайности можно бросаться. Можно, да, порассуждать дальше, вот как связующее звено здесь с этим найти. Понимаете, ведь для нас проблема-то заключается не в том, что мы осознаем, что мы грешники перед Богом. Нет. А для нас проблема заключается в том, что я хочу быть перед Богом праведником, а осознаю вдруг, что я грешник. И тогда я начинаю делать абсолютно что угодно, чтобы вывести себя из состояния этой греховности, вместо того, чтобы признать, что я такой. И вот здесь, по сути дела, проявляется наша гордость. Даже по отношению к самому Богу, по взаимоотношению моему с Богом. То есть, что я имею в виду? Ведь я пытаюсь всеми силами доказать, что я, то, что мне Бог дарует спасение, я достоин его. Да я не достоин его. Бог по любви мне это дает. А я лезу из кожи, доказываю, что это не так. И вот здесь я даже могу как пример привести, сказав о чем? О том, что посмотрим внимательно, ради чего мы ходим на исповедь. Вот причина, как сказать, самая стоящая в эпицентре, подвигающая меня на исповедь прийти. В чем она заключается? Конечно, она заключается в том, что я сам себя в своем сознании сделал праведником, а потом нагрешил. И моя гордость не дает мне покоя смириться с тем, что я праведник, вдруг являюсь грешником. Я иду на исповедь для того, чтобы очиститься от греха, чтобы вновь опять стать праведником. Но если мы сопоставляем то, что мы делаем с учением церкви о таинстве покаяния и о том, ради чего мы на это таинство идем, то оказывается тогда, что мы совершенно не то делаем и не для того. Я иду на исповедь не потому, что я праведник и вдруг нагрешил, чтобы очиститься и опять стать таковым. Нет. Я иду по очень простой причине. Потому что я не могу терпеть того, что я своим грехом уничижил божественную любовь. Я хочу, чтобы Бог любил меня. Я хочу сам любить Бога. Но понимаю, что любой грех встает здесь именно с редостением. Я должен сделать все, чтобы получить доступ опять к этой божественной любви. Когда мы слушаем, допустим, общие молитвы на таинстве покаяния, то там есть слова о том, что мы своими грехами сами себя под анафему вводим. То есть отлучаем сами себя от церкви. Отлучаем именно через вот это, то, что мы попираем своими грехами дар божественной любви. Я в этом каюсь. Я это не могу пережить. А грешник я или праведник? По сути дела, это уже все равно. Потому что, как мы говорим, что Бог – это океан милосердия. Нет абсолютно никакого греха, который бы мог устоять перед милосердием Божиим. И в этом смысле от нас требуется только одно – покаяние. То есть признать, да, то, что это наносит непоправимый урон отношениям моим с Богом. То, что Бог любит меня, а я его не могу любить или не хочу любить. Я мертв для Бога, оказывается.
Как раз вопрос от телезрителя. Вот по поводу исповеди. Говорит, что страшно идти на исповедь, если перефразировать вопрос длинный, и вообще вот задать вопрос, и вообще с каким грехом даже не соваться на исповедь и близко к церкви даже не подходить? Вот какой грех вот является
Ну
таким?
вот, может быть, да, мы об этом уже и начали, получается, как бы говорить, то, что понимаете, если мы обращаемся к тексту самого Священного Писания, ну, здесь, мне кажется, можно сослаться, например, на 12-ю, кажется, главу Евангелия от Матфея, там, где в адрес Христа фарисеи пытались обвинять его, то, что он исцеляет или изгоняет бесов силою князя бесовского Вельзевула. Вот там Господь, ну, помимо всего прочего, что говорит, добавляет так, всякий грех и хула простятся человеку, которую он говорит на Сына Человеческого, но хула на Духа Святого не простится человеку ни в сем веке, ни в будущем. То есть, с одной стороны, видите, Господь говорит, что нет греха, абсолютно нет ни одного греха, в котором бы кающийся человек не получил прощения. Перед милосердием Божьим устоять ничто не может. Поэтому что значит на исповедь, с каким грехом даже лучше не соваться? Нет, речь идет о другом. Вот что такое хула на Духа Святого в этом контексте, о котором мы рассуждаем? Мне кажется, это как раз хулой на Духа Святого будет выступать здесь мысль о том, что Бог тебя в чем-то может не помиловать и не простить. Бог абсолютно готов простить тебе все, но от тебя, от самого требуется осознать, что это грех. А вот когда мы доходим, опять же, может быть, по своей гордости, вот в таком, ну, что ли, впадаем в такое духовное оцепенение, начинаем рассуждать о том, что действительно, как же так, я, да что обо мне подумают и не пойду, вот здесь мы уже начинаем ставить под вопрос свое спасение, потому что Господь-то нас ждет со всеми грехами. Он пришел в мир и абсолютно каждого человека искупил от грехов, от всех абсолютно. Поэтому признаться, сознаться, прийти и покаяться. Больше ничего. Но то, что страх в человеке начинает действовать, это, в общем-то, нормальное явление. Это страх, это стыд, это голос совести. Значит, человек жив. Значит, ему стыдно перед Богом. Слава Богу, это вот и есть, можно сказать, одно из самых спасительных чувств страха на исповеди, который испытывает человек. Его абсолютно все должны испытывать. И каждый раз, когда на исповедь приходит. И даже если этого нет, тут как раз нужно беспокоиться о том, нормально ли все в моей духовной жизни.
Один человек мне рассказывал про то, как он ходил на исповедь к одному и тому же священнику. И каждый раз он читал одни и те же грехи.
Да.
Священник очень, ну, постоянно его начинал, все больше и больше ругал его. И он начал ходить по другим священникам. Тот же список, новый священник. Как такая практика? Это правильно?
Ну, не знаю, насколько эта практика правильная, хотя...
Ну, не скажу это, я сказал практика.
Я понял, да, что... Что здесь, мне кажется, вот человек впадает, ну, в какое-то ошибочное мнение, опять, может быть, по горделивому сознанию себя праведником, то, что он, ну, как бы уже достоин эти грехи не делать, а он все их делает и делает. Да нет, просто корень гордости настолько в нас глубинно сидит, что мы постоянно склонны на творение одних и тех же грехов. Ну, то есть, не случайно же у нас в вечерних молитвах есть вседневное исповедание своих грехов. И вне зависимости от того, какого уровня ты духовной жизни не был, или что бы ни мечтал о себе, ты призываешься в этих грехах каяться. Ведь это же неспроста. Это не просто напоминание тебе о том, в какие грехи ты можешь впасть, но ты не впал. Нет, где-то в глубине души, может быть, ты совершил все эти грехи, в которых тебя призывает церковь покаяться. А потом, понимаете, ведь здесь и борьба сама по себе с гордостью, она часто со своей личной заключается. Гордость, то есть любовь к себе, она заключается в чем? Вот именно в таком повседневном, как бы, свидетельстве тебе о самом себе, то, что ты грешник. Ты не можешь избавиться даже от самых, казалось бы, простых грехов. А у святых толкователей, ну, толкователей, именно уже объясняющих слова молитв, есть такое удивительное сравнение о том, что такое вот эта повседневная исповедь с одними и теми же грехами. Почему не надо смущаться и стесняться, приходить и постоянно в одном и том же каяться? Это та поросль, ну, как бы на, допустим, пне, который стоит, который представлял себе когда-то мощнейшее дерево, то, что мы назовем гордостью или самостью, ствол был обрезан, можно сказать, верую во Христа, остался пенек. Но на пне постоянно возрастает эта поросль, которая готова превратиться, опять же, в ветви, в мощные стволы. Наша задача вовремя их посекать, вовремя их обрезать, и тогда с течением времени этот корешочек, ну, погибнет. И, ну, что ли, борьба с гордостью закончится нашей победой. А если этого не делать, то тогда все-таки сражаться уже будет гораздо сложнее с этими и грехами, и вообще глобально с гордостью.
Может быть, и поздно уже.
Поэтому, да, ни в коем случае не надо стесняться. Точно так же, как мы, ну, не стесняемся, допустим, ежедневно принимать ванну или душ. Понимаете, ведь это духовная баня. И подобно тому, вне зависимости от того, слишком мы грязные или не слишком, мы это делаем, и понимаем, что это здоровье для нашего тела, то же самое и постоянное исповедание в одних и тех же грехах, когда мы приходим на исповедь, это тоже свидетельство того, что мы ценим духовное здоровье. И мы принимаем эту баню духовную для того, чтобы очиститься.
Отец Георгий, есть дозвонившийся нам телезритель. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Мы сейчас в душе мира нету совершенно никакого. Получилось так, что у меня очень напряженные отношения. У меня единственный сын, и у меня с ним очень напряженные отношения. С мужем тоже напряженные отношения. Постоянно мы находимся в состоянии, можно сказать, ссоры. Мы поменяли место жительства, и я пыталась ходить к священникам на исповедь, но, понимаете, такой вот откровенной исповеди, кроме названия своих грехов, вот, как осуждение, поведение, гордыня, ну и так далее, больше, ну, не воспринимается так вот. Я не могу вот раскрыть свою душу. Один батюшка мне вообще при разговоре сказал, я на вас много времени потратил. И, понимаете, вот такое состояние, что жизнь для меня умерла. Ну, я не вижу смысла в своей жизни. Она никому не нужна. Ну... Я уже пенсионерка, мне немало лет. Но знаю, по каким меркам. То есть по состоянию здоровья работать я не могу, чтобы влиться в какой-то коллектив и немного забыть свои проблемы. И вот что делать? Я не знаю. Был у меня духовный отец. Он умер уже, скоро будет 3 года.
Спасибо, мы поняли ваш вопрос, мы сейчас попытаемся на него ответить. Спасибо большое.
Да, ну, тут, конечно, не зная контекста вообще самой по себе ситуации, наверное, мы можем сказать только какие-то общие слова, хотя, может быть, они могут как-то и откликнуться в душе нашего телезрительницы. Вот, ну, наверное, первое, о чем бы мне хотелось сказать, это то, что само по себе... Уныние, в которое впадает наша телезрительница, это плохо. Это плохо, и я думаю, она знает, что это страшный грех. А какая причина вот уныния, тут нужно смотреть.
Ну, она говорила, что очень плохие отношения.
Да, то, что очень плохие отношения, они часто определяются ведь и нашей личной жизнью. Что, как мы делали, что говорили. Ведь, наверное, это не сразу вот так все получилось, что пришло вот в такое упадническое состояние жизнь и с мужем, и с сыном. То есть, конечно, может быть, если не получается у вас на исповеди называть это какими-то конкретными, внятными грехами, но вы, по крайней мере, исповедуясь все-таки Богу на исповеди, а не священнику, сердцем своим прибегайте к Господу, говоря: «Господи, ты видишь, вот в чем я виновата, прости меня». И дальше пусть перед священником называется как общий грех осуждения там, или какие-то семейные раздоры, или еще что-то. Потом, понимаете, говорить о том, что вы никому не нужна, это тоже совершать, ну, серьезную ошибку в своем мировосприятии, потому что мы всегда нужны Богу. Если Он нас вызвал из небытия, если Он нам принес дар спасения, значит, мы Ему нужны в Царстве Небесном. Ну как же вы никому не нужны? Это второе. В-третьих, когда мы читаем Евангелие, то мы находим вот из уст самого Христа выходя очень важные слова, как мне кажется. Он говорит: я пришел на землю принести не мирный меч. И дальше как раз говорит вот о тех моментах, которые связаны с взаимоотношениями с нашими ближними. Поэтому, если в вашей жизни это случается, мне кажется, с одной стороны, вы должны увериться в том, что Господь с вами, это да, но с другой стороны, все-таки критически подумать, может быть, все-таки что-то и у вас, в вашей жизни, вами делаемое, не совсем, правильно делается. Здесь вы правы, то, что вы приходите на исповедь, но на исповеди обязательно не только исповедуйтесь в своих грехах, но еще и обязательно спросите у священника, вот как вам именно в этой ситуации быть, как вам из нее выходить. Потому что если, ну, понятно, по каким-то причинам священник говорит, что потратил на вас слишком много времени, по всей вероятности это происходит, может быть, с утра, когда служится божественная литургия. Но достаточно прийти, допустим, на всеночные бдения в храм под воскресный день, когда часто священник именно для этого и находится, чтобы не просто исповедовать людей, но именно объяснять им, отвечать на их вопросы, помогать разобраться в жизни ситуации. Вот, наверное, может быть, вам поступать вот так, приходить вот в такие именно дни, когда у духовенства много времени именно для решения вот этих недоуменных, сложных вопросов. А то, что нужен в таких случаях духовник, это абсолютно верно.
А у меня вот из этого вопроса вот несколько вопросов возникло. Действительно, это проблема, когда человек приходит на исповедь, называет одни и те же грехи, да. Он же не чувствует вины. Он просто называет, потому что они есть. И вот этого страха нет. никакого нет угрызения совести. Просто называют и все.
Да,
Ведь
вот это
такое же
страшно,
бывает.
пожалуй, действительно, вот это, пожалуй, и пугает человека. Чаще всего, когда он в одних и тех же грехах кается, его не
Отчаяние некое,
пугает
да.
не то, что он тоже опять совершил, да, а то, что он становится бесчувственным. И часто действительно люди, приходящие на исповедь, они, ну не то, что каются, они констатируют то, что вот я, по-честному, пришел на исповедь, потому что просто знаю, что на нее надо прийти. Потому что я знаю, допустим, что без исповеди меня не причастит никто. А я знаю, что мне надо причащаться. Я не чувствую необходимости, в принципе, глубиннейшей потребности. Но я знаю, что без исповеди, без причастия я не спасусь. Поэтому я это делаю. Ну, по крайней мере, человек по-честному так говорит.
А правильно ли это?
Но вот
Для...
да, мне это здесь как бы хочется сказать, коли вот у нас тема началась о любви. О любви Божьей, о любви, соответственно, к Богу. То... Понимаете, ведь мы, как люди, созданные Богом для любви, опять же, и к Богу, и к ближнему, мы любовь ни с чем не перепутаем. И вот когда в таком состоянии духовного омертвения или ожесточения сердечного, его можно и так назвать, мы приходим, разве нам не надо покаяться в том, что мы божественной любви не чувствуем? И самое главное, не чувствуем необходимости в этой любви. Вот, пожалуй, грех-то. Да любой грех, в принципе, какой мы совершаем, это может быть только грех против божественной любви. И вот если человек, приходящий на исповедь, вот с таким, может быть, ожесточенным, ну, вот в этом смысле слова, сердцем, будет молиться Господу о том, чтобы Господь помог ему избавиться от этой ситуации, чтобы он почувствовал, ну, по крайней мере, не то что огонь, а теплоту Божьей любви к нему, и что-то бы Господь помог ему ответное иметь. Вот этим бы начал мучиться человек и страдать от этого. То, конечно, здесь Господь обязательно поможет. Господь откроет человеку ему такую правду о себе, что человек осознает, что он, если каждый день будет на исповедь ходить и каяться, ему не хватит времени, чтобы очиститься как следует, для того, чтобы с этой божественной любовью, светом встретиться.
И вот второй момент по поводу священника. Отец Георгий, вы как-то его сейчас оправдали. Ну, я действительно согласен. Очень бывают службы, моменты службы, когда неудобно просто.
Да.
И священников не хватает, действительно.
Да, это бывает. И это, ну, допустим, в дни особых праздников, конечно, когда большое стечение людей в храмах, когда служится божественная литургия, ну, священник действительно соотносит, что вот, допустим, хочет он или не хочет, перед ним стоит, допустим, 50 исповедников, а до момента причастия остается 10-15 минут еще. Вот что делать священнику? Тогда он действительно вынужден исповедовать людей, исключительно исповедовать, чтобы они назвали грехи точно, внятно и кратко. И он их разрешает. Здесь уже не до выяснения каких-то тяжелых жизненных обстоятельств. Конечно, в таком случае можно посоветовать или такому верующему, который принес это вот именно в момент литургии, чтобы он попросил священника, можно ли, чтобы после службы он им объяснил, или когда бы можно было подойти к священнику, чтобы на этот вопрос он ему ответил. Или сам священник пусть скажет, что лучше прийти в тот или иной момент. Но это объективно, и никуда нам от этого не деться.
Еще один звонок. Телезритель,
да.
Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем.
Алло.
Да-да-да.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А я уже с вами говорила.
Да, вы в эфире, теперь можете задать вопрос отцу Георгию.
А он же говорит по телефону. Алло.
Да-да-да, мы... Здравствуйте.
Добрый вечер, батюшка Георгий.
Добрый вечер.
Вы знаете, это из Подмосковья говорят, то самое. Я просто хотела задать вам вот такой вопрос. Вы к нам часто раньше приезжали, когда был отец Георгий жив. Вот. Я просто очень сентиментально к этому отношусь. Вот. И я спрашивала тогда перед Великим постом. Я тяжело больная была, операцию серьезную перенесла с желудка. А я спросила вас благословение на Великий пост. А вы мне сказали, что для вас поста не существует. Прошло много лет, но я каждый раз перед каждым постом все время мучаюсь. Будто Рождественский, зато Петровка, в любой пост. И подхожу к батюшкам. Один одно говорит, другой другое говорит, третий третий. Как мне ваше благословение так и продолжать? Вот так вы мне сказали. Или как? Спасибо за...
Да, я, пожалуй, здесь мог бы ответить, ну, как бы в продолжение того благословения, наверное, что если сейчас продолжает болеть желудок, то, конечно, поскольку здоровье – это тоже дар Божий, которым Он нас благословляет, и мы должны его беречь, для вас поста не существует. Но здесь должна быть всегда одна оговорка. Перед каждым многодневным постом нужно подходить и спрашивать послаблению священника. Знаете, вот по уставу церкви вас никто не может именно благословить не поститься. Такого нет. Но есть понятие разрешения на послабление. Оно постоянно и спрашиваться должно верующим человеком перед многодневными постами. А когда человек приходит на исповедь, в таком случае он обязательно, помимо грехов перечисленных, упоминает о том, что он не постится по разрешению данному священникам в силу определенной молитвы. Поэтому вот вы так и поступайте. Все, что я могу сказать, помощи Божией вам.
Продолжим нашу беседу. И вопрос касательно вот, тоже исповеди в продолжении темы. Зная точно, что человек не будет допущен к причастию, зачем ему идти на исповедь?
Может быть, тоже не совсем такая формулировка, как бы и верная, да. Да, в нашей,
он знает, что грех страшный.
Ну да, в нашей жизни действительно у верующих людей, я имею в виду, которые регулярно исповедуются, причащаются, или, по крайней мере, регулярно слышат о необходимости исповеди и причастия, эти два таинства сливаются в единое. Может быть, это и нормально. Но мы должны же помнить, что по учению церкви это два разных таинства. Таинство покаяния, таинство святого причащения или святой Евхаристии. И здесь, в данном случае, действительно для святого причащения необходимым условием выступает исповедь верующего накануне, для того, чтобы, очистившись от греха, принять великую святыню. Но, с другой стороны, мы говорим, что таинство покаяния – это самостоятельное таинство. И вне зависимости от того, человек будет допущен к причастию или не будет, если он кается в своем грехе, он обязательно должен прийти и принести покаяние, принести исповедь, и будет разрешен от этого греха. Вот здесь мы в каком-то смысле можем, ну, может быть, провести параллель, опять же, с нашим телом. Мы тело моем и тело питаем. Это два независимых действия, которые направлены на сохранение жизни нашего естества. Если мы его не будем мыть и не будем питать, то тогда действительно наше естество зачахнет и умрет. В духовной жизни происходит нечто подобное. Два таинства – духовная баня и духовная пища. Но церковь часто смотрит на человека, на его духовное состояние и определяет, полезно ли будет для такого человека вот в данном случае сейчас эту духовную пищу принять. Не надо ли ему только, по крайней мере, подготовиться очистить свою душу? Ведь действительно, в момент причастия священник не случайно читает такие важные слова: «Да не в суд или в осуждение будет мне причащение святых твоих таинств, Господи». То есть вот здесь это уже, конечно, суждение, это церковь определяет, стоит или не стоит, но таинством покаяния, вне зависимости от того, причастишься ты или нет, ни в коем случае пренебрегать не надо. И те, кто отлучаются от причастия, ведь они не отлучаются от таинства исповеди. Более того, священник всегда тех, кто совершает какие-то смертные грехи, в них впадает, и они потом несут епитимью, не причащаясь достаточно большое время, они в обязательном порядке как раз призываются как можно чаще исповедоваться. То есть здесь все встает на свои места.
Спасибо за ответ. И вот, очень интересно, вот, а как определить, ну, не знаю, как сформулировать бы это, вот в осуждении причастия. Почему это происходит? За какие грехи может причастие быть в осуждении?
Ну, здесь, опять же, мы говорим не о грехах, за какие грехи, а именно об отношении человека к тому или иному греху, к восприятию того, что перед ним находится, какая святыня ему преподается в виде святого, в святой Евхаристии. Вот в чем вопрос. Ну, если уж вспоминать эту молитву до конца, или всю эту молитву, да, то мы читаем: «Вечери Твоя тайные дней, Сыне Божий, причастник мя прими. Небо врагом Твоим тайну повем, не лобзание Ти дам, як Иуда». Вот здесь-то о каком лобзании Иудином мы говорим, имея в виду себя? Какую тайну мы нашим врагам можем поведать, подобно Иуде? И каким врагам? Кто эти враги-то вообще-то? Вот, вот ответив на этот вопрос, мы как бы можем понять, в чем, собственно говоря, и величие этой святыни, которую мы можем себе и в суд, и в осуждение принять. А мне кажется, что поскольку все-таки мы говорим о Тайной Вечере, на которой была явлена божественная любовь миру, то Иуда совершает предательство божественной любви. Вот в чем вся, весь драматизм ситуации. Прикладывая к своей жизни, к своему житию-бытию, мы, конечно, здесь уже должны рассуждать, что мы такими Иудами выступаем исключительно в том случае, когда совершаем грех, какой бы то ни было, и не понимаем, что он совершается против божественной любви, спасшей нас от вечной смерти, от проклятия. Вот когда это не случается в нашей жизни, ну, повторяю, то есть мы и на исповедь идем, исключительно для того, чтобы самим быть чистыми, сами мы очистимся без Бога. И причастие принимаем не потому, что мы не можем без Бога, без божественной любви, переживаем его отсутствие в нашей жизни как неправильность. А нам кажется, что мы вполне достаточны, но чтобы нам еще было лучше, мы должны причаститься, исполнить заповедь. Абсолютно нам здесь, как бы, как это, ну, может быть, кощунственно может звучать, нам все равно, есть божественная любовь или нет, главное, что мы помним о том, что нам надо причаститься. Мы здесь ставим под вопрос, действительно, вот возможность того, нарушаем ли мы заповедь или не нарушаем, предаем ли мы Христа или не предаем. Вот в чем опасность.
Отец Георгий, еще один звонок, да, от телезрителя. Пожалуйста. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло?
Да-да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хотела бы задать батюшке вопрос. Рва Надежда. Господь говорит в Евангелии: возлюби ближнего, как само себя. А как любить само себя? Вот скажите, батюшка, вот хочу сказать, любить себя, вы за гордость любить себя, но как любить себя, чтобы любить ближнего? Вот скажите.
Ну
мне,
да, я, наверное, понял тут и коварность этого вопроса, да. Действительно. Коварность. Но надо сказать, что вот эти слова Господь произносит в Нагорной проповеди, допустим, в определенном контексте, ну, если можно так это обозначить, контексте, то есть там есть определенная мысль. Мысль какая? О необходимости любить ближнего. И Господь, и надо сказать, вот здесь, в Нагорной проповеди, он очень четко, по сути дела, показывает, чем Ветхий Завет отличается от Нового. Он обозначает, он говорит, вот эту новую заповедь произносит о том, что ты должен сделать ближнему того, что себе желаешь. Вот здесь того, что мы желаем себе, вне зависимости от того, эгоисты мы или не эгоисты, мы никогда не перепутаем. Мы знаем, чего мы себе желаем, чего мы себе хотим, какого блага, какого добра. Вот в данном случае Господь учит нас жертвенной любви. То есть я сопоставляю, допустим, я хочу для себя что-то, и тотчас отвечаю себе на вопрос – а готов ли я вот то, что я сейчас себе пожелал, отдать ближнему? И как только я честно на этот вопрос начну отвечать, я скажу: я не готов, я не хочу. Но как только я отвечу на этот вопрос, что я не готов, я, по сути дела, констатирую то, что я не люблю ближнего. Для этого Господь ставит вот именно вопрос, что ли, или свои слова, вот, вот так вот он ребром ставит, чтобы мы могли, по крайней мере, не знать, что нам нужно делать, чтобы себя любить, а просто констатировать, что мы ближних еще не готовы любить. Вот, вот мне кажется, вот так.
Спасибо телезрителю за вопрос.
Да, и вопрос, конечно, очень важный.
Да, вот вопрос такой тоже телезрителя. Насколько греховные помыслы отличаются от греха совершенного?
Ну, здесь, видимо, во многом определяется этой степенью духовного совершенствования верующего человека. Именно, опять же, скажем, степенью осознания того, насколько человек чувствует божественную любовь и готов на нее отвечать. Потому что то, что для одного является в помыслах, в общем-то, ничего страшного, для подвижника благочестия будет страшным грехом. Почему-то вспомнилось житие, кажется, преподобного Зосимы Соловецкого. Вот когда он, допустим, исповедовался перед смертью священнику, которого нашел в близлежащей часовне, белому священнику из белого духовенства, то там житие говорит, что священник, отисповедовав Зосиму, в духовном восхищении воскликнул: «О, Отче, если б я имел твои грехи». Понимаете, то есть для него это была уже очевидная святость, а Зосима в них каялся, как в грехах. Конечно, опять же, обращая свой взор к первоисточнику, к Нагорной проповеди, это главнейшее учение об нравственных условиях нашего спасения, мы, допустим, находим вот у самого Христа эти важные слова. Слова о чем? О том, что для сердца человеческого нет большой разницы между грехом совершенным и то, что ты допустил в помыслах. В противном случае Господь бы не говорил, допустим, вы слышали, что сказано древним: «Не убий», а я говорю вам: «Не гневайся вовсе». Это мысли. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй», а я говорю вам: «Всяк и же возрит на жену, кое же вожделеть и я, уже любодействуя с нею в сердце своем». Понимаете, если мы предназначены Богом, ну, мы говорим о божественной любви, предназначены для того, чтобы мы, сердца наши, в первую очередь, стали храмами Бога Духа Святаго, для Бога Духа Святаго, чтобы Он пришел и вселился в них. По сути дела, нет большой разницы. Мы осквернили свое сердце помыслом или действием. В этом смысле, с этой точки зрения, разницы нет. Но поскольку Господь милостив, и как, ну что ли, мудрый отец воспитывает свое дитя, возводя от низшего к высшего, часто Господь попускает, ну, можно сказать, попускает, что ли, или делает так, чтобы мы сначала научились бороться с нашими греховными действиями, потом со словами, это более высокий уровень, и потом, в конце концов, понимали, что можно очень страшно грешить в помыслах. И вот здесь уже работали над очищением своего ума и своего сердца.
А вот где грань вот между грехом и вот помыслом? Ну, грубо говоря, ты увидел что-то красивое, тебе понравилось,
да.
И тут ты вот гонишь этот помысл прочь от себя и как бы забываешь.
Ну, здесь-то как раз учение о помыслах может быть, ну, будет уместно вспомнить, что это все-таки учение, сопряженное с влиянием падших духов на человечество, на человека. Господь попускает, дает возможность для нашего же духовного воспитания им действовать на нас. И вот здесь, ну, по учению церкви, конечно, мы говорим о чем? О том, что помысл всеваться может извне, в наш ум, как бы это ни странно звучало. То есть ошибка бывает человека неподготовленного, неискушенного в чем. Если в голове появилась мысль, она принадлежит мне. А мысль может быть абсолютно кощунственной, страшной, и человек начинает недоумевать: да как же я на такой был способен? Нет. Мысль всевается от врага рода человеческого. Тут самое главное, человеку не растерявшись, сказать: это не мой помысел, не моя мысль, я ее отвергаю. И молиться Господу, чтобы это наваждение прошло. Вот если человек не вступает в общение с этим помыслом, не начинает с ним беседовать, тем более услаждаться этой мыслью, это не вменяется человеку, даже наличие в его сердце или в уме этого помысла, не вменяется в то, что человек совершает грех. Если начинается так называемое сочувствие, то да, здесь уже ставится вопрос вот о том, что человек все-таки грешит.
Я думаю, все-таки это нужно обсуждать со священником, но духовником.
Это да, конечно,
а то
с духовником, потому что вот те слова, которые я тут, по всей вероятности, говорю, они могут даже, в общем-то, как-то соблазнительно и коварно звучать для неподготовленного слушателя.
Как понять, что такое свобода воли?
Ну, мне кажется, свобода воли, понять, осознать, прочувствовать, мы можем именно можем именно, находясь в лоне православной церкви, привлекаемые, что ли, или призываемые исполнять заповеди Божьи. Мы, допустим, слыша от Христа заповеди, понимаем, что они нам даются не через насильное повеление, во что бы то ни стало, сделайте, да? Господь ведь очень просто говорит, Он безотносительно говорит так, блаженны, допустим, чистые сердцем, ибо они Бога узрят. От меня зависит, хочу я иметь чистое сердце или не хочу. Если я начинаю очищать сердце свое, то я его очищаю. Если я не приложу никаких усилий, я ничего не сделаю. Но все зависит исключительно от меня. Вот именно здесь и проявляется моя свободная воля. Я понимаю, что поскольку Царство Божие – это царство любви и свободы, конечно, то и войти в это царство можно только через свое свободное волеизъявление. Но именно все зависит от меня. Я это чувствую.
Что значит смириться перед несправедливостью?
Смириться перед несправедливостью, ну, тут, наверное, можно говорить о нескольких уровнях. Вот смириться перед несправедливостью по отношению к тебе лично, это исполнить заповедь Христову, допустим, если тебя бьют по одной щеке, подставь другую. Если с тебя снимают верхнюю одежду, отдай свою рубаху. Если тебя просят пройти одну версту, иди с ним два. То есть здесь перед несправедливостью ты смиряешься ради чего? Ради того, чтобы открыть тому, кто совершает над тобой несправедливость, что есть высшая справедливость или высшая любовь, которую, может быть, сложно назвать справедливостью. Обязательно человек, рано или поздно, он почувствует, что это так. А вот другого рода несправедливость, она может быть, иметь такой социальный, что ли, вид.
Ну, например, в стране там.
Да, допустим, в стране, допустим, в обществе, допустим, в доме, в конце концов. И вот здесь смириться перед несправедливостью может коварно звучать. То есть иногда мы должны вставать на защиту справедливости. Блаженны алчущие, жаждущие правды, говорит Христос. Вот это, в общем-то, очень важный для каждого из нас посыл для того, чтобы мы были внимательны вот к тому, что в нашей жизни проявляется как несправедливость. Почему-то вспоминаются слова святителя Филарета Московского, который говорил, ну, правда, по поводу любви, но говорил так: люби врагов своих, ненавидь врагов Божиих и бей врагов Отечества. Вот эти все враги, по сути дела, это несправедливость с большой буквы. Но видите, своих люби, а Божьих ненавидь.
Отец Георгий, мы благодарим вас за то, что вы нашли время посетить сегодня нас, ответить на вопросы. Действительно очень интересно, все очень приятно с вами.
Взаимно, мне тоже было очень интересно. И тоже благодарю вас
сердечно. Давайте уже подытожим нашу встречу, обратимся к нашим телезрителям.
Ну, может быть, подытоживая встречу, которая была посвящена, ну, во многом, конечно, таинству покаяния, таинству святого причащения, и то, что в центре этих таинств стоит божественная любовь, конечно, мне хотелось бы сказать о том, что в наших руках находится великое, то, что мы можем назвать чудом божественным, к которому мы призываемся каждый день. Не будем мы пренебрегать, будем свято верить в милосердие Божие и регулярно исповедоваться и причащаться святых Христовых тайн. В нас будет тогда действительно изображаться, говоря языком апостола Павла, Христос, тогда все будет в нашей жизни по-божьему.
Спасибо, Господи.
Всего доброго.
Я напоминаю, что в гостях у нас был благочинный храмов Троицкого округа Северо-Восточного Кариатства города Москвы, настоятель храма в честь иконы Божией Матери Нечаянной Радости Марьиной Рощи, протоиерей Георгий Климов. С вами был Сергей Платонов. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.